пятницу утром Армитедж, Райс и Морган выехали в Данвич и прибыли туда около часу пополудни. День стоял прекрасный, но даже яркое солнце не могло скрыть чего-то недоброго, что витало над куполообразными холмами и глубокими ущельями, куда почти не проникали прямые солнечные лучи. На некоторых холмах были отчетливо видны корончатые круги из каменных столбов. Атмосфера молчаливого страха сковала Данвич. Из разговоров в магазине Осборна визитеры уже знали об ужасных событиях, в частности, об исчезновении семьи и дома Элмера Фрая. В этот день они обошли весь Данвич. С замиранием сердца осмотрели развалины дома Фрая в потеках мерзкой дегтеобразной массы, оставленные на месте злодеяния странные следы, искалеченный скот Сета Бишопа, широченные полосы примятой травы и растительности в различных местах. Тропа к вершине часового холма казалась Армитеджу знаком катастрофы, и он долго не мог оторвать глаз от зловещего камня алтаря, что венчал эту мрачную возвышенность. После некоторых раздумий визитеры решили обратиться к полицейским, прибывшим сюда из Эйлсбери вскоре после первых телефонных сообщений о трагедии семьи Фрая, и сравнить рассказы местных жителей с сообщениями стражей порядка. Однако последних нигде не было видно. Вообще же их было пятеро, и они прибыли в поселок на машине, которая сейчас стояла пустой у руин дома Фрая. Местные жители, незадолго до того разговаривавшие с полицейскими, выглядели такими же озадаченными, как Армитедж и его спутники. И вдруг старый Сэм Хатчинс побледнел и, ткнув под ребра Фреда Фара, указал на узкую глубокую лощину, что зияла неподалеку.
«Боже!» — едва слышно произнес он. «Я же наказывал им ни за что на свете не спускаться в ущелье! Я и думать не мог, что они отважатся на это! При таких-то следах и смраде, и козадоях, что кричат здесь день и ночь, не переставая!»
По рядам аборигенов и заезжих исследователей пробежала дрожь ужаса, и все напрягли слух, стараясь уловить хоть что-нибудь в атмосфере тягостного ожидания. Армитедж, сейчас уже до конца понявший природу неведомого ужаса, дрожал под грузом той ответственности, которая, как он считал, выпала на его долю. Скоро на поселок должна была опуститься ночь, а именно ночью чудовище выходило на свою жуткую охоту. «Неготиум, перамбуланс, интенебрис». Старый библиотекарь повторил про себя формулу, которую он запомнил, и сжал в кармане бумагу, где была записана другая, которую, в отличие от первой, он не знал наизусть. После этого он проверил свой электрический фонарик и убедился, что тот работает нормально. Стоявший рядом с ним Райс вынул из чемодана мощный пульверизатор, похожий на те, что используются для уничтожения насекомых, а Морган достал из чехла винтовку для охоты на крупную дичь, с которой он чувствовал себя спокойнее, несмотря на предупреждение его коллеги, что материальное оружие здесь вряд ли поможет. Армитедж, прочитавший чудовищный дневник, отчетливо представлял себе, с явлением какого плана им предстоит столкнуться. Однако об этом он помалкивал, не желая лишний раз пугать и без того до смерти перепуганных жителей Данвича. Он еще надеялся, что неизвестное порождение адовых глубин покинет мир людей по добру по здорову. С наступлением сумерек местные жители начали рассеиваться по домам, не решаясь оставаться за пределами своих жилищ, хотя предыдущие события могли, казалось бы, убедить их в том, что стены и запоры в любом случае не способны противостоять страшной силе, которая гнет деревья и сокрушает дома. Они только головами покачали, узнав о том, что городские визитеры собираются расположиться на ночь у руин дома Фрая, около ущелья, и разошлись по домам, будучи твердо уверенными, что видят гостей в последний раз. В ту ночь из-под холмов опять слышалось глухое ворчание, а хор козадоев звучал прямо-таки угрожающе. В какой-то момент сильный ветер, поднявшийся из ущелья холодных ключей, донес до них неописуемо отвратительный запах, так хорошо им знакомый. Все трое отчетливо помнили те страшные минуты, в продолжение которых они стояли над издыхающей тварью, гигантом-получеловеком 15 лет от роду. Однако монстр не спешил появляться из ущелья, и все трое сидели в ожидании, не предпринимая никаких активных действий. Армитедж сказал коллегам, что атаковать его в темноте было бы чистой воды самоубийством. Потом наступило утро, и ночные звуки исчезли. Начался серый пасмурный день, принялся моросить дождь, и к северо-западу от холмов стали собираться тяжелые свинцовые тучи. Гости из Аркхема сидели в раздумье, искатели им укрытия среди развалин дома Фрая или спуститься в ущелье и атаковать неведомого противника. Тем временем полил сильный дождь. Из-за горизонта послышались глухие раскаты грома. Засверкали молнии. Одна из них, раздвоенная, блеснула совсем рядом и, казалось, низверглась прямо в проклятое ущелье. Небо потемнело почти до черноты, и архимцам оставалось надеяться лишь на то, что гроза окажется кратковременной, и за ней последует прояснение. Было все еще зловеще темно, и прошло не более часа, когда со стороны дороги послышались человеческие голоса. В следующий момент они увидели группу перепуганных людей, их было с десяток, не больше. Они бежали, кричали, истерически плакали. Слышались обрывки фраз, и посланцы Аркхема напрягли слух, пытаясь уловить в этих криках нечто членораздельное. «О боже! О боже!» — кричал один из аборигенов. «Оно пришло опять! И на этот раз днем! Оно сейчас явится сюда, и одному богу известно, что будет со всеми нами!» Говоривший умолк, но его тут же сменил другой. «Где-то час тому назад Зепп Уэйтли услышал телефонный звонок. А звонила миссис Кори, жена Джорджа, который живет у развилки дорог. Она сказала, что мальчишка Лютер, их поденщик, загонял коров во двор, когда началась гроза, и увидел, что деревья гнутся прямо у самого входа в ущелье, как раз напротив этого самого места. И он снова почуял ту самую вонь, как в понедельник, когда он первый раз увидел огромные следы. И еще он услышал звуки, не то свиста, не то ударов, а может и те, и другие. И вдруг все деревья вдоль дороги враз наклонились в одну сторону, и он услышал страшный топот, а грязь так и полетела брызгами. Затем впереди, где Бишопов ручей пересекает дорогу, он услыхал жуткий треск со стороны моста. Он божится, что собственными глазами видел, как тот разлетелся в щепки». А когда звуки заглохли где-то вдали, на дороге, что ведет к дому колдуна Уэйтли и часовому холму, у Лютера хватило духу подойти поближе туда, откуда шел шум, и посмотреть на землю. Там он увидел воду вперемешку с грязью, а небо было темным, и дождь постепенно смывал все следы, но он все равно успел разглядеть их. Они начинались из устья ущелья и были огромными, как бочки». Точно такие же следы он видел в тот понедельник. В этом месте его взволнованно прервал первый оратор. «Самое ужасное, что это только начало. Все мы слышали, как Салли, экономка Сета Бишопа, звонила по телефону. Сначала ее вообще чуть не хватил припадок. Она видела, как гнулись деревья вдоль дороги и стала говорить по телефону, что слышит что-то вроде приглушенных звуков, похожих на поступь слона, и будто они приближаются к ее дому». Еще она говорила что-то об ужасном запахе и сказала, что ее мальчишка Чонси закричал, будто точно такой же запах он слышал, когда разлетелся вдребезги в понедельник дом Уэйтли. А собаки чуть с ума не посходили, уж так лаяли. Потом она заорала, как бешеная, и сказала, что сарай у дороги только что смело, как будто штормом, но ветра-то в это время не было никакого. Все на телефоне слова сказать не смели». А Салли снова принялась верещать, а следом за ней и Сет Бишоп, и мальчишка Чонси. А потом что-то тяжелое стало колотиться в их дом, мы это слышали. Салли закричала, что ограда смята, как бумага. А потом мы опять услыхали тяжелый удар, но не молнии, нет. А потом... Лица слушавших выражали величайший страх. Армитедж, хотя тоже дрожал с головы до ног, все же нашел в себе мужество приободрить рассказчика. Тот напрягся и вспомнил еще кое-что.
Салли закричала снова: «Помогите, оно лезет сюда, в дом!» И тут мы услышали ужасный треск, вопли людей. В общем, то же самое, что и у Элмер и Фрая, только...
Он замолчал на секунду, а потом продолжил.
Вот и все. Потом уже не было больше ни звука. Мертвая тишина. Мы как услышали это, сразу же попрыгали в машины и повозки, набрали как можно больше людей и помчались к дому Кори. А когда увидали, что там творится, то решили, что лучше обратиться за помощью к вам. Уж вы-то лучше знаете, что делать. Лично я считаю, что все это кара Божья за наши грехи.
Армитедж понял, что пришло время действовать, и, обратившись к сгрудившимся перепуганным поселенцам, решительно заговорил. «Мы должны сделать это, друзья!» Он постарался придать своему голосу как можно большую уверенность. «Мне кажется, у нас есть шанс этим покончить. Вы знаете, что Уэйтли были колдунами, и это все их колдовство, но его можно одолеть тем же образом. Я видел дневник Уилбера Уэйтли и читал кое-какие из его странных книг, и я знаю старинное заклинание, чтобы заставить это чудище покинуть наш мир. Конечно, ни в чем нельзя быть уверенным до конца, но и шанс, что нам дан, мы не имеем права упускать. Оно невидимо, я знаю, что оно должно быть невидимо, но в этом дальнобойном разбрызгивателе есть порошок, благодаря которому мы сможем увидеть его на секунду. Позже мы это испробуем. Ужасно, конечно, что эта тварь жива и бродит здесь, но еще хуже было бы, если бы Уилбер не умер. Уж тогда бы он точно вырастил из нее чудище во 100 раз кошмарнее. Дай вам Бог никогда не узнать, какой катастрофой удастся, я надеюсь, избежать этому миру. Сейчас мы сразимся только с одним гадом, ибо он не может размножаться. Но он способен натворить немало бед, и поэтому лучше покончить с ним, и чем скорее, тем лучше. Итак, начнем. Сейчас мы отправимся на место, которое подверглось нападению. Кто-нибудь, ведите нас. Я не знаю дороги туда, но мне кажется, мы можем сократить путь и пойти прямо через луга. Ну как, годится?» Наступило напряженное молчание, которое первым нарушил Эрл Сойер.
«Вы можете попасть аккурат к Сету Бишопу, ежели пойдете прямиком через этот луг и перейдете ручей вброд в мелком месте, а там взберетесь наверх и как раз окажетесь рядом с домом Сета, он на другой стороне».
Армитедж, Райс и Морган двинулись в указанном направлении, а следом за ними нерешительно поплелись аборигены. Небо стало понемногу проясняться, гроза как будто подходила к концу. Когда Армитедж непроизвольно сбился с нужного направления, Джо Осборн поправил его и занял место впереди. Люди обрели уверенность и смелость, хотя, казалось бы, мрачные холмы с почти отвесными, заросшими темным лесом склонами, что ждали их в конце пути, не предвещали ничего хорошего. В конце концов, они оказались на размытой дождем дороге. Еще на подходе к дому Бишопа поломанные деревья и чудовищные следы на земле красноречиво свидетельствовали о случившемся здесь кошмаре. На осмотр развалин исследователи затратили не больше 1 минуты. Все было ясно и так. Полное повторение истории с фраями, и никого из живых или мертвых не было найдено среди обломков дома и амбара. Никто не желал торчать здесь, посреди смрада и отвратительной вязкой гадости. Все инстинктивно повернули в сторону изуродованной фермы Уэйтли и алтаря на часовом холме. Проходя мимо места, служившего обиталищем Уилберу Уэйтли, люди содрогнулись от отвращения и страха, и снова их решимость была поколеблена. Такой массивный дом могла снести с лица земли только поистине дьявольская сила. У подножия часового холма следы с дороги исчезли, но оставались другие свидетельства того, что недавно здесь прошло чудовище. Погнутые деревья и примятая растительность указывали на это более чем красноречиво. Армитедж достал из кармана подзорную трубу и внимательно обследовал в него крутой зеленый склон холма. Затем он передал инструмент Моргану, обладавшему более острым зрением. Морган, едва глянув в трубу, издал испуганный вскрик и передал инструмент Эрлу Сойеру, возбужденно указывая пальцем куда-то на склон. Сойер, не привыкший обращаться с подобными вещами, долго приноравливался к трубе, но с помощью Армитеджа навел все же фокус. Его крик выражал гораздо больше испуг, нежели реакция Моргана.
«Боже правый, трава в кустах шевелится! Оно ползет вверх, прямо на вершину, один бог знает для чего!»
Тут же среди участников похода началась паника. Одно дело было идти по следам этого неведомого создания, и совсем другое — вступить с ним в непосредственный контакт. Пусть даже Армитедж и знал заклинания, ну а вдруг они не подействуют? Все тут же забросали доктора вопросами о неведомом монстре, но ответы заезжего ученого никого не удовлетворили. Все ощущали, что соприкасаются с какой-то неизвестной и запретной фазой бытия, лежащей далеко за пределами освященного Богом человеческого познания. В конце концов, троица из Аркхема, старый седобородый Армитедж, коренастый, также тронутый сединой Райс и стройный моложавый Морган отправились на гору без сопровождения местных жителей. Трубу они отдали аборигенам, оставшимся стоять на дороге, подробно проинструктировав их, как ею пользоваться. Восхождение оказалось трудным, особенно для Армитеджа, самого пожилого из команды. Снизу собравшимся было хорошо видно, как, поддерживаемый своими компаньонами, карабкался он вверх, как колебались огромные массы травы и кустарника, когда тот, невидимый, кто производил эти колебания, возвращался по однажды проторенной им тропе. Потом глядевший в трубу Кёртис Уэйтли из достойной ветви этого семейства увидел, что троица из Аркхема внезапно отклонилась в сторону от просеки. Он сказал толпе, что, очевидно, те решили попытать счастье на соседней вершине, что была несколько ниже часового холма, и благодаря проделанной просеке виднелась где-то впереди. И в самом деле, вскоре троица оказалась на соседнем холме, избежав тем самым незапланированного столкновения с ползущим по просеке невидимым исчадием ада. Затем труба перешла к Уэсли Кори, который тут же закричал, что Райс извлек на свет пульверизатор, а Армитедж настраивает его, и что сейчас должно что-то произойти. Толпа беспокойно зашевелилась. У всех в памяти были свежи еще слова Армитеджа, что порошок из пульверизатора поможет разглядеть невидимое чудовище. Некоторые в страхе закрыли глаза, но Кёртис Уэйтли снова подхватил подзорную трубу и сколько мог напряг зрение. Он заметил, что Райс, благодаря удачно выбранной позиции, имел все шансы распылить чудесный порошок с максимальным эффектом. Остальные невооруженным глазом увидели только мгновенную вспышку внутри серого облака величиной примерно с большое здание. Облако это висело около самой вершины холма. Кёртис, державший подзорную трубу, с пронзительным визгом уронил ее на дорогу в грязь. Он зашатался и упал бы на землю, если бы его не подхватили стоящие рядом товарищи. Обведя всех диким взглядом, он простонал в изнеможении.
«О, Боже, великий Боже, это...»
Тут же на него обрушился шквал расспросов. Генри Уиллер тем временем поднял трубу и вытер ее от грязи. Кёртис едва мог говорить, да и то лишь отдельными бессвязными фразами.
«Больше амбара! Весь из каких-то витых канатов! Весь в форме куриного яйца! Огромный! Ног 10, не меньше, как свиные головы! И закрываются при шаге! Жидкий, как кисель! Делает шаги, когда скручивает канаты, и они оказываются близко друг к другу. На них огромные выпученные глаза. Вокруг них 10 или 12 ртов величиной с газовую плиту. То открываются, то закрываются. Серые, с кольцами, не то синими, не то лиловыми. И, Боже правый, какое там жуткое полулицо!»
Эта последняя подробность, по-видимому, окончательно доконала бедного Кёртиса. Сразу же после этих слов он рухнул в обморок. Фред Фарр и Уилл Хатчинс оттащили его на обочину дороги и уложили на мокрую траву. Генри Уиллер, дрожа как осиновый лист, навел подзорную трубу на гору. В его поле зрения попали три крошечные фигурки. Они из последних сил бежали к вершине вверх по крутому склону. Больше он ничего не увидел. Затем внимание всех присутствующих было привлечено странным, нехарактерным для этого времени года звуком, доносившимся откуда-то сзади, из глубокой долины, а может быть даже из кустарника, что покрывал часовой холм. Это был вопль бесчисленных казадоев, и в их пронзительном хоре слышалось напряженное ожидание чего-то поистине демонического. Затем подзорная труба перешла в руки Эрла Сойера, и тот сообщил, что три фигурки неподвижно стоят на самой высокой точке холма, которая находится вровень с камнем-алтарем на часовом холме, но на довольно-таки почтительном расстоянии от него. Один из стоящих то и дело воздевал руки над головой, соблюдая некий четкий ритм, и едва Эрл Сойер сообщил об этом, как толпа услышала донесшийся издалека слабый полумузыкальный тон, как будто своими жестами человек сопровождал какое-то заклинание. Силуэт на отдаленном пике был, должно быть, весьма гротескным и впечатляющим зрелищем, но собравшимся было совсем не до его эстетической ценности.
«Он, должно быть, говорит заклинание», — прошептал Уиллер, снова схватив трубу.
Оглушающие песни казадоев вновь заполнили всю округу. Сейчас они звучали, подчиняясь какому-то неправильному ритму, совершенно асинхронному по отношению к совершаемому на холме действу. Внезапно солнце будто померкло, хотя его не застилало ни единое облачко, и этот странный и зловещий феномен не ускользнул от внимания данвичцев. Под холмами нарастали грохочущие звуки, причудливо смешиваясь с размеренным громом, доносившимся с небес. Высоко в небе сверкнула молния, и толпа замерла в ожидании грозы. Сейчас уже было несомненно, что люди из Аркхема творят заклинания, и Уиллер увидел в трубу, как все трое поднимают руки в одном ритме. Из поселка то и дело раздавались взрывы неистового собачьего лая. Дневной свет тем временем продолжал угасать, и все волей-неволей уставились на темнеющий горизонт. Пурпурные сумерки, порождение нематериального затмения дневного неба, тяжелым бременем опустились на зловеще ворчащие холмы. Затем вновь сверкнула молния, на этот раз более яркая, и в свете ее вспышки люди увидели некий туман, сгустившийся на значительной высоте над камнем-алтарем. Никому в этот момент и в голову не пришло воспользоваться подзорной трубой. Казадои продолжали свою аритмичную песнь, и люди из Данвича напряглись в ожидании неведомой угрозы, которую источала гибельная атмосфера. Совершенно неожиданно для всех раздался низкий, натреснутый, грубый звук, навсегда врезавшийся в память тех, кому довелось его тогда услышать. Он исходил не из человеческого горла, ибо органы человека не способны были воспроизвести столь чудовищную акустическую перверсию. Казалось, он вздымается из какой-то бездонной ямы. Однако источником этого мерзкого звука был, вне всякого сомнения, алтарь на вершине холма. Было бы даже неверным обозначить услышанное данвичцами словом «звук», поскольку его ужасный инфрасонарный тембр воздействовал скорее на тайники скованного страхом сознания и подсознания, нежели на органы слуха. И все же это были звуки, ибо их сочетание складывалось в подобие слов. Звуки были громкими, как грохот холмов и грозы, над которым они прокатывались эхом, и все же они исходили от существа, невидимого человеческому глазу. И даже смутно представив себе источник этих акустических колебаний, люди задрожали от неописуемого ужаса и сгрудились в тесную кучу.
«Игнаех, Эгнаех, Фултнханга, Яксатот!
Раздался над местностью страшный рык.
Эбтнка, Хаяя, Нгадргл, ух!
Здесь речевой поток на некоторое время прервался. Генри Уиллер, поднеся к глазам подзорную трубу, изо всех сил напрягал зрение, но видел на вершине только три жалких человеческих силуэта, которые неистово двигали руками. Видимо, их заклинания подходили к кульминационной точке. Из каких черных бездн адского ужаса, из каких неведомых морей внекосмического сознания были извлечены эти громовые звуки. Тут же они стали собираться с новыми силами и обрушили на слушавших всю свою темную ярость.
Эгх-я-я-я-я-ха! Я-я! Нгха! Хво-хво! На помощь, на помощь, отец! Яксатот!
Это было все. Побледневшие зрители, все еще не могущие окончательно прийти в себя от услышанных слов, произнесенных, несомненно, на английском языке и прозвучавших подобно грому над древними зловещими холмами из пустот рядом с каменным алтарем, услышали, как слова эти перешли в чудовищный раскат грома, который потряс холмы, оглушающий демонический раскат, что не имел себе равных по силе на этой земле. Возникшая из пурпурного зенита молния ударила в камень алтарь, и незримая волна страшной силы покатилась с холмов вниз на поселок, обдав всех неописуемо мерзким запахом. Деревья, трава и кустарник пригнулись до земли под тяжестью этой чудовищной волны, и насмерть перепуганные люди у подножия холма, полузадушенные смертоносным смрадом, еле-еле удержались на ногах. Вдали дико завыли собаки. Зеленая трава и листва вмиг стали бледно-желтыми, и земля внезапно оказалась густо усеянной тельцами издохших козадоев. Смрад скоро рассеялся. Но растительность так и не обрела свой первоначальный зеленый цвет. И по сей день на склоне этого холма с растительностью творится что-то неладное. Кёртис Уэйтли еще только приходил в себя, когда троица из Архэма медленно спустилась с холма в лучах солнца, яркого и незатуманенного. Они были спокойны и серьезны, хотя, должно быть, пережили потрясение гораздо более страшное, нежели то, что довелось испытать Данвичсам, наблюдавшим за развитием событий с относительно безопасного расстояния. В ответ на поток вопросов они только покачали головами.
«Потом, потом», — устало произнес Армитедж. «Скоро вы узнаете все сами. Одно могу сказать — эта тварь больше не вернется. Ее разнесло на множество разных частей, составлявших ее сущность, и она не сможет существовать более в нормальном мире. Наши чувства воспринимали только малую ее часть. Она была похожа на своего отца, и почти вся ушла обратно к нему в царство неведомых измерений, за пределы нашей материальной вселенной, откуда лишь человеческое богохульство может вызвать ее на мгновение на вершину». После этого воцарилась недолгая тишина, в течение которой расстроенные чувства бедняги Кёртиса Уэйтли начали складываться в некий определенный образ, и он со стоном обхватил голову руками. Увиденное на вершине горы не давало покоя его несчастной душе. «О боже! Боже мой! Это страшная морда! На вершине холма с красными глазами! Белобрысая, без подбородка, как у Уэйтли! Это был осьминог, сороконог, паук или что-то вроде него! Но сверху его было получеловечье лицо! И оно, как две капли воды, походило на физиономию колдуна Уэйтли, только что было несколько ярдов в обхвате». И он замолк с маской непередаваемого ужаса на лице, а его односельчане смотрели на него в изумлении, которое не успело еще выкристаллизоваться в новый страх. Лишь старый Зебулон Уэйтли, молчавший до сих пор, вдруг заговорил.
15 лет уж прошло, да», — прошамкал он. «С тех пор, как я в первый раз услышал от старого Уэйтли, что в один прекрасный день дитя Лавини назовет имя своего отца на часовом холме. Да вы и сами тогда это слышали».
Но Джо Осборн перебил его, вновь обращаясь к ученым мужам из Аркхема. «Так что же все-таки это было? И как молодой Уэйтли вызвал это с небес?»
Армитедж проговорил, тщательно подбирая слова.
«Это было... В общем, это неведомая субстанция, которая не принадлежит к нашему пространству и которая существует, растет и оформляется по иным законам, нежели законы нашей Вселенной. У нормального человека никогда не будет ни желания, ни возможности вызвать это порождение дьявола извне. И только очень дурные люди могут отважиться попытаться сделать это, прибегая к богопротивным ритуалам. Нечто в этом роде было в самом Уилбере Уэйтли, достаточно для превращения его в невиданного монстра, смерть которого была зрелищем совершенно ужасным. Я намереваюсь предать огню его богомерзкий дневник, а вам настоятельно советую взорвать этот камень-алтарь динамитом и снести с вершин кольца каменных столбов. Эти предметы притягивали сюда жутких тварей, которых так любили Уэйтли и которые хотели стереть с лица земли человеческую расу и увлечь нашу планету в неведомые просторы иных измерений. Что касается твари, что мы отправили в неведомое, так вот, Уэйтли вырастили ее для свершения самых гнусных злодеяний, задуманных пришельцами из других миров. Она быстро выросла до невероятных размеров, по той же причине, что Уилбер, только еще быстрее. Но она превзошла его, поскольку в ней было больше той самой чужеродности. И не спрашивайте, как Уилбер вызвал ее с небес. Ему не надо было этого делать, ибо это был его брат-близнец, но гораздо больше похожий на своего отца».
Говард Филлипс Лавкрафт. Ужас Данвича. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Маранафа.